Слава нашему Господу! Мы сегодня движемся дальше по местам Священного Писания и будем рассуждать об одном из вопросов, который довольно-таки болезненно на него бывает реакция у немалого количества народа Божьего. Мы сегодня не о количестве тех, кто так реагирует, мы о нашей внутренности и понимании истин Священного Писания. Почему? Потому что есть интересная такая фраза у нашего Господа. Кому-то он в одней плоти своей сказал, и видя, что тот здравомыслящий отвечал, говорит: «Недалеко ты от Царствия Божьего». Как ты сказал, Господи? Недалеко? Это звучит: ты ближе, чем другие, но ты еще не там, где следовало бы быть. Если внимательно посмотреть на места Священного Писания, интересная такая фраза нашего Господа: если, говорит, не умолитесь и не будете, не станете как дети, вы не увидите Царствие Божие, не то, что вы войдете, не увидите. Есть момент в Священном Писании, где говорится: печальная, катастрофическая обстановка. Всю жизнь были вроде бы детьми Божьими, и потом под конец жизни вспомнили, что нужно войти в узкие врата. Попытаются найти их и не возмогут. Кто это такие люди, которые не возмогут найти? Это что, внешние? Не думаем ли мы о том, что это касается внутренних? Иисус говорил к внутренним, и Он сказал: на путь к язычникам не ходите. Он в свое время сказал: Отец меня послал не к язычникам, к народу Израиля. А уж потом, когда они Его отвергнут, тогда Он пойдет к язычникам. И поэтому все Его обращения Господа нашего в одни плоти практически были обращены к народу Израиля, то есть к внутренним. Это внутренние под конец жизни начинают прозревать и обнаруживают вдруг, что они так и не нашли узких врат. Значит, раз не нашли, то и не двигались узким путем. И теперь, восхотев, желают, но не возмогут. Вы знаете, это страшная картина, и зачастую этот момент вспоминается о Содоме и Гоморре. Они говорят: утомились, ища дверей. У них ничего не получилось. А тут народ Божий утомляется, ища узких ворот, и не находит их. Привыкшие идти широким путем, ой ли, когда его найдут, этого узкого. Поэтому сегодня один из вопросов, это Римлян 3 главы, мы будем читать с 20 по 24, наше внимание, 20 и 24. И здесь написана очень глубокая истина. Римлян 3 глава с 20. «Потому что...» Вот потому что, мы не будем сегодня касаться, о чем он говорил, Павел, когда писал это послание. Вообще, и это место, в частности, возможно, мы берем пока вместо эту фразу, не потому что мы ее вырываем из контекста, но потому что здесь очень интересный момент. «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть». Оказывается, человечество в те далекие времена и сегодняшние тоже, я имею в виду народ Божий, старались оправдаться законом. Если в те времена Моисеевским, то на сегодняшний день законом исполнения действий. По-другому. Вот я сделал, ты сделал, он сделал, они сделали. Значит, теперь, раз мы сделали, нам нужно дать доброе воздаяние. Простым примером. Господи, ну у нас же такой духовный стаж. Мы столько лет были гонимые за имя Господне, были поруганы, стояли в проломе за дело истины. Ну как же ты теперь нам не снизойдешь в наших, я не буду разбирать, опрометчивостях, оплошностях, грехах, неверностях, преступлениях, беззакониях, я не разбираю в чем. У Бога стаж не проходит. Значит, получается, в те далекие времена делами закона хотели оправдаться и хотели показать. Вот смотри, выполнил, 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 выполнил. Да по тем старым временам даже Бог сказал, если я скажу праведнику, что он праведник, а он что дальше, понадеется на свою праведность? Или будет смотреть на закон исполняемости своих дел по отношению к закону? Этот пункт исполнил, этот исполнил, этот исполнил. Да если еще и разобраться, по каким мотивам исполнил, мы с вами как-то разбирали. Зачастую идет исполнение не из-за любви, а из-за долга. Обязан, должен. Еще хуже из-за страха воздаяния. Еще более хитро и лукаво это получается так. О, иначе в небо не попадешь. Хорошие мотивы. Да нет, минуточку. Хитромудрые. Значит, а если бы не решался вопрос неба, то живи как хочешь. Выходит так. Получается, справедливость всякая исчезает. По-другому на сегодняшний день она звучит так. Вот потому что его семь очей всевидящие, надо ходить. А если бы, позвольте, такой нелепый пример. А если бы его глаза не видели? Значит, за его спиной можно было бы грешить, потому что он не видит. Понимаем, да, разницу? Если мы живем свято и чисто не потому, что семь очей его видят и проникают всю вселенную, а потому, что он меня возлюбил, тебя возлюбил, нас возлюбил. И мы хотим по справедливости, по любви к нему жить чисто, свято, даже если бы он не видел. Это разные вещи, правда? Поэтому вопрос будет рассматриваться не столько, хотя будет, что и как мы сделали, сколько будет рассматриваться, почему и от чего, чем мы были движимы. Священное Писание говорит, вот они были движимы. Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, изрекали святые Божьи пророчества, за которые отвечал Бог. Но дело в том, что два царя были движимы странными чувствами, и они примирились. Дни плоти нашего Господа. Пилат и Ирод, Ирод и Пилат. Они были во вражде. Они были движимы взаимоотношениями вражды друг к другу. Мое я, твое я, наше я, ты тот, а я тот и так дальше. Я не знаю подлинных причин истории того времени. Вопрос не в этом. Но надругавшись над Сыном Божьим, наглумившись, наиздевавшись, они стали друзьями. Вопрос появления дружбы – это еще большой вопрос. Чем были движимы люди, что они подали руку общительности, дружбы, и они восстановили разрушенные взаимоотношения? Чем они были движимы? Иисус Христос сказал, интересно, когда Он воскрес и пришел, горница была закрыта, двери были закрыты, окна были закрыты из-за опасения от иудеев. Он встал посредине и сказал, «Мир вам, вот то, о чем я говорил, осижите, меня дух не имеет, как я плоти, ну, тела и костей, а у меня есть». Попросил, что у них есть, покушать там была. Не потому что голоден, а потому что показать. И там открывается вопрос. Открыл им ум к разумению Писания. Я сегодня не собираюсь эту тонкость рассматривать, хотя, может быть, и следовало бы. И дальше интересная фраза. И будет прощение грехов и покаяние во имя Сына Человеческого. Все остальные мотивы, все остальные движения – это подделка. Это подделка. И поэтому мы сегодня касаемся вопросами. Вот ты сказал, я выполнил. Ты сказал, я выполнил. Ты сказал, я сделала. Я говорю, тебя пока... Нет, это буду спрашивать. Это я буду спрашивать, какими мотивами ты был движим. Дело в том, что в старые времена люди были, замечайте, чем движимы. Если я скажу праведнику, ты праведник, и он понадеется, значит, человек был движим списком выполненных дел по закону. Здесь написано, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Сегодня мы не будем разбирать вопрос, как он познается. Священное Писание говорит, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Читаем дальше, и потом будем возвращаться к этому моменту. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Мы с вами как-то говорили о правде Божьей. Правда Божья двумя словами – это Иисус Христос во плоти. Да! Бог показал, что человек грешник, оправдания ему нету, если только на себя возьмет, чтобы его оправдать, отдав себя на распятие вместо него Сын Божий. Тогда уже другой разговор. Дальше. Пример. Сразу же по ходу берем разбойник на кресте. Он сказал, разбойник, здравые слова. Какого порядка? Вспомни, когда будешь в царстве твоем. По-другому это звучит так. За нашу жизнь, вот мы как жили, ведь он же тоже говорил эти слова, мы получили должное воздаяние и возмездие. У меня вопрос. Получение должного воздаяния и возмездия, это что есть? Это ты сеял, пожинаешь? Да, в принципе. Это ты сделал, расплачиваешься? А как мы понимаем слово «расплачиваешься»? Расплачиваешься, значит, расплатился, и на этом ты чист. Если ты чист, для тебя открыт вход в небо. А он говорит, если ты не вспомнишь меня, мне там не быть. Значит, расплата – это не есть остаться чистым после того, как ты заплатил. За тобой хвосты остаются, остается то, что ты не закончил. Ты обязан был так жить. Теперь ты воздаешь, как ты обязан был жить. А за то, что ты попустил себя так жить, вот это остается без зарплаты, без расплаты. Это серьезные вещи, о которых мы не задумываемся зачастую и говорим, но мы же со стажем, ты делал и думал, что я такой же, как ты. С другой стороны, ты говорил, что вот у тебя перечень добрых дел. Тут получается страшная вещь. Это получается второстепенное место или неизвестно какое предоставляется Сыну Божьему. Мы без тебя решили наш вопрос. Мы сегодня будем разбирать положение. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Как нам быть? И как нам после этого поступать? Возвращаюсь я к моменту уже не 20-го, 24-го стиха. «Получая оправдание даром». Что это значит «оправдание даром»? Это получается, пока мы берем только это место Священного Писания, потом мы шире пойдем по этому положению и обнаружим вещи, в которые запутались немалое количество народа Божьего. Получая оправдание даром, то есть виновник должен получить воздаяние. И вместо воздаяния дается шанс, человека берут на поруки. По-другому. Привожу пример. Знаем такой тоже исторический факт, таких фактов различных было немалое количество в истории человечества. Они приблизительные и приближенные к моменту, чтобы понять жертву Сына Божьего. Мать совершила преступление. Ее сын – прокурор. Он должен был ее засудить по закону. Что он и сделал? Но со стороны думали, что он ее как-то оправдает, как-то сделает так, ну, чтобы она не получила должного возмездия воздаяния. Или он смягчит степень наказания. Парадокс? Он потребовал высшую степень, согласно того законодательства, того государства, того города, где они находились. Думали, что он что-то придумает, но когда он объявил решение суда, согласно и требовал от судьи, как прокурор, что необходимо воздаяние по такому-то перечню статей, это, знаете, шок был для народа окружающего. И в день казни должны были ее иссечь плетьми. Там разные были методы. Бывало, что растягивали на скамейках или как, а бывало, подтягивали за руки, две руки связаны, на веревке их подтягивают, и человек едва-едва касается ногами земли, чтобы не было сопротивления. Его засекали. Сначала засекали так, что одежда разрывалась абсолютно, а потом уже кожа разрывалась, а потом уже кто его знает. Разные были методы. Священное Писание ветхозаветных времен говорило 40 ударов, не больше, чтобы не был обезображен брат твой. У язычников это делалось вплоть до смертельного исхода. И он приказал, чтобы это было исполнено согласно статье. И когда палачи должны были иссекать его мать, он называет, я не знаю эти номера законов, статей, и говорит, на основании вот такой-то статьи, человек, тем более родственник, имеет полное право стать заместительной жертвой, потому что он в здравом рассуждении и понимании знает, за что он и за кого отвечает. И мать так и оставили. Я не помню, или она была растянута, скорее всего, она была на веревке подтянута за руки, и он объявляет эту статью и своим телом прикрывает тело матери. Я почему-то хочу подчеркнуть. Мать не просила о помиловании. Мать не сознавала своей вины или как, понимаете, там, это уже детали, серьезные вещи. Вот, а потому что она просила, потому сын ее решил защитить. Нет. Нет, и еще раз нет. Но он решил дать этот шанс. Теперь от нее будет зависеть ее будущая жизнь. Как она дальше будет жить? Вот теперь мы разбираем здесь вопрос. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Итак, если закон не дает возможности оправдаться никакому человеку, и мы получаем оправдание даром, И здесь написано: «По благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Вот теперь возникает вопрос. Дело в том, почему мы сегодня будем рассуждать об этом положении. Немалое количество христиан на основе вот этого 20 стиха, где написано: «Потому что делами закона не оправдывается пред ним никакая плоть, и получили оправдание даром», теперь позволяют себе, после того, когда приняли Христа своим спасителем, вступили в завет с Богом, обещая добрую совесть, и приняли Святого Духа, позволяют себе этими местами Священного Писания защищаться в продолжении совершения неверностей, грехов, преступлений. Почему мы идем по этому вопросу? Потому что мы идем по порядку исследования мест Священного Писания. И апостол Павел эту тему очень глубоко раскрывает, особенно в послании к римлянам. И он хочет показать эти вопросы. Мы сегодня об этом порассуждаем. Наше отношение к этим положениям. Дело в том, что интересно, знаете, когда Бог открыл эту тему, я был удивлен месту Писания, на которое был момент указан. Луки 13 главы, 6-9 стих. Почему я был удивлен? По двум причинам. Потому что, во-первых, я был удивлен дома, во-вторых, я был удивлен сейчас на собрании. Я читаю. Луки 13 глава, с 6 по 9. А потом прочитаем с 1 по 6 и войдем до 9. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее». Находящиеся в зале, вы понимаете, почему я так говорю. Потому что только что мы слышали с вами стихотворение. Но дело в том, что вот этот вопрос смоковницы, если мы читаем с первого стиха этой главы, открывает подлинную причину, к кому он говорил, при каких обстоятельствах он говорил и какие выводы надо сделать для себя. Это уже 13 главу Луки, читаем с 1 в 6 до 9. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Галилеяне принесли жертвоприношение, и Пилат поступил по каким-то причинам страшным методом, образом. Были и жертвы жертвами, и люди жертвами. И здесь говорится, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. То есть они были посечены, порублены рядом со своими жертвами. Дальше. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Он моментально задает вопрос: Господи, мы тебе не для этого рассказали, мы тебе рассказали события. А он говорит: я их приурачиваю конкретным факторам жизни. Не фактом, факт это содействие, что-то случилось, а фактором это общая картина общего состояния, что творится в народе. Дело в том, что из Галилеи, интересно, это языческое место. Галилея – языческое место. Языческая Галилея, они и так говорят. И интересно было сказано в одней плоти в адрес нашего Господа: не галилеянин ли ты? Небес ли в тебе? Это звучит так: да вы все галилеяне и все вы бесноватые. Но это были определенные причины. Почему? Мы сегодня это тоже не будем разбирать. Дело в том, что самарянка, она сказала вопрос: Господи, где поклоняться? Отцы говорят на горе, здесь. Иудеи говорят в Иерусалиме. Место, покажи где. Он говорит: место в духе и истине. Это в сердце, вот туда, во внутренность человека. Сегодня мы и это не разбираем. Дальше. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Также не в смысле каким методом, а в смысле того, что не обойдетесь без воздаяния, конец которого вот такая погибель. Успели ли те галилеяне покаяться в момент, когда их рубили и смешивали ихние тела и ихнюю кровь с кровью и телами жертвоприношения, которые они приносили? Неизвестно. Зачастую человек думает, что в последний момент успеет. Это печальные картины. Мы сегодня и не об этом. Дальше. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Ну, то есть вы говорите о Галилее, ну ладно, в адрес галилеян говорите в большинстве, что бесы в них. Ну, а тут Иерусалим, столица, центр. Или думаете ли, что 18 человек, на которых упала башня Силоамская? Интересно. И побило их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Статистика катастроф земного шара показывает то, что крушения обычно происходили в особо праздничные даты. Если я сейчас начну вам перечислять, то знаете, есть такое выражение «волос дыбом встанет». Я простую одну из катастроф хочу рассказать. Ну куда ее деть? В день защиты детей в той стране учительница взяла класс в количестве 30-40 человек, детишек, возраст, кажется, 6-7 класс или 4-5 примерно, ну такой, и отправилась по канатной дороге на высокую гору. И, не помню, либо при подъеме, либо при спуске канат лопается, и эта корзина, которая обладала количеством этих детей, падает, они все готовы. Но такое, чтобы произошло именно в праздник Дня защиты и безопасности детей. Я дальше перестану уже перечислять. Если дальше перечислять, пальцев не хватит. И вы это знаете. Зачастую происходили крушения в праздничные. Особые какие-то дни. Дни, подчеркивающие какие-то особенности. Почему это происходит? Мы сегодня не об этом. Он говорит, Иерусалим – столица. И вдруг в центре города Силаамская башня. Ой, было бы неплохо еще узнать, что значит Силаам. Почему? С чем связано это строительство башни? А почему она упала? Мы сегодня не об этом. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию притчу. Рождение притчи о смоковнице, которая не приносит плод, это рождение ее было на почве трагедии, связанной с галилеянами и в Иерусалиме. Понимаем, да? И он объясняет, причина для них был дан шанс. Если внимательно посмотреть, Луки 13 глава. Если еще глубже посмотреть, это не первый день присутствия Иоанна Крестителя в этой земле. Кстати, по этому времени, согласно Луки 13, голова Иоанна уже отрубленная. Дальше. Это не первый день, не первый месяц, как Сын Божий находится в служении, в труде. И вдруг страшные вещи. Покаяние проходит мимо людей. Узкие ворота проходят мимо людей. Узкий путь проходит мимо людей, потому что они прошли мимо. Почему? Потому что, когда мы с вами рассматриваем не послание, а Евангелие Иоанна, особенно 8 главу, Иисус говорит, если бы вы были дети Авраама, то слово мое бы вмещалось в вас, и вы бы возлюбили бы меня, потому что Авраам увидел день мой и, увидя, возрадовался. А вы, говорит, не можете реагировать, вы по-другому реагируете. Почему? А они отвечают, отец наш Авраам. И им ответ, если бы отец ваш был Авраам, то вы бы любили меня. Отсюда получается, если внимательно посмотреть, по местам ветхозаветных времен описывается, вы говорите, вот храм, храм, храм Господень, вот земля обетованная, вот Иерусалим. Напрасно вы это говорите, если ваша жизнь не соответствует истине. Сегодня мы разбираем тонкость. Какого порядка? Немалое количество христиан на месте Священного Писания, что мы открыли у римлян, позволяют себе продолжать грешить и говорят, но милостью Господней я буду очищаем. Пожалуйста, чтобы нас дьявол не поймал и не загнал в узкий угол, в узкое место. Да, мы будем приходить к нашему Господу и сознаваться в те греха, которые у нас произошли. Но Бог хочет предложить глубочайшую мысль. Какого порядка? найти причину, почему случилось. Ни в коем случае не оправдай себя, что ты христианин, христианка. Не оправдай себя тем, что вот милость Господня для тебя явлена, и Он хочет твоей, ну, спасаемости, чтобы ты был сохранен. Да, это правда, Он хочет, но... Читаем место Священного Писания. Описывается оно в послании к евреям. Интересная фраза. Евреев 9 главы мы читаем 28 стих. Но наше внимание, вернее, будет 28, мы прочитаем с 25. Евреев 9 главы, с 25 до 28, 28 наше внимание. «И не для того, чтобы многократно приносить себя», то есть говорится в адрес Сына Божьего, что Он не для того пришел, чтобы себя многократно приносить в жертву. Иисус однажды принес себя в жертву. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник, входит во святилище каждогодно с чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Но он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей». Для чего явился Сын Божий? Один из очень серьезных ответов. «Явился для уничтожения греха жертвой своей». Скажите, пожалуйста, что такое уничтожить? А что такое упразднить? Как мы понимаем? Уничтожить, искоренить так, чтобы даже не было воспоминания о месте. В этой притче о смоковнице сказано, на что она место занимает. Значит, сруби ее дальше. На этом дело остановится? Нет. Выкорчуй пень, достань корни, на этом место останется свободным, и дело успокоится. Нет. Это место надо засадить. Засадить тем, что заменит ее. Либо опять смоковницей, но другой, либо вообще смоковница будет поменена на другое растение, которое принесет больше пользы для хозяина, нежели предыдущее. То есть свято место пусто остаться не должно. Это мы видим из не притчи, а прямой речи. Если демон вышел из человека, потому что сила Божья это произвела, и он ходит по безводным местам, ища покоя. Его лишили покоя, у него был покой, потому что он там жил. Он возвращается, свято место пусто не бывает, и находит выметенное, убрано, но не занятое. Он идет, берет семь злейших, и на основании того, что место не занято, это ему документ и пропуск воспользоваться. А из-за того, что его оттуда изгоняли, но теперь в семь раз хуже будет, дальше они будут там жить, то есть у них наступит покой. То есть вопрос смоковницы. Здесь описывается интересная деталь. И еще раз мы читаем. «Явился для уничтожения греха жертвой своею». Это значит, в этой смоковнице нужно уничтожить бесплодие. Интересно, да? Что нужно уничтожить бесплодие? А посредством чего бесплодие уничтожается? Надо найти причину, почему она стала бесплодной, что к этому сопутствовало. А смоковница будет говорить, а я в его винограднике нахожусь. А вы знаете, сколько лет я в этом винограднике? А вы знаете, сколько лет он уже обхаживал меня? Да тебя не это спрашивают. А вы знаете, я в прошлом приносила обилие плодов? Да тебя не это говорят. Подождите, да вы знаете, что обо мне гремело имя, мною похвалялись? Слушай, не это важно. Важно теперь, что сейчас, на сегодняшний день. Не то, что ты в винограднике. И не то, что ты 3 года находишься здесь за последнюю единицу времени. Важно отсутствие твоих плодов. Мы разбираем по линии вопроса, чтобы мы себя не убаюкали одной тонкостью. Итак, возвращаюсь к фразе Евреев 9 главы 26 стих. «Явился для уничтожения греха жертвой своей». Послушайте, если грех уничтожен в тебе, во мне, то мы не можем грешить. Правда? А если мы грешим, то грех либо не уничтожен, либо воскрешен. Его убили, но уничтожили, а мы его воскресили. Мы сегодня коснемся. Дело в том, что апостол Павел об этом тоже пишет в послании Галатов. Либо третий вариант. Он был, этот грех, недобит в голову, и мы ему ложили примочки, и мы его лечили, и мы его вылечили, и мы его выкормили. И мы с ним договорились, чтобы он сидел и не шевелился. Ну, три вопроса. Грех не уничтожен. Дальше, при неуничтожении греха, человек говорит, законом не оправдается пред ним никакая плоть. Дальше, что мы хотим этим сказать? Немалое количество христиан говорит, ну, у меня не получается. Мы с вами скоро придем к теме, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Павел сказал, все могу. А тут получается, у меня не получается. Значит, я не хочу. И оправдываю себя тем, что Он меня простит, Он меня поймет и Он меня помилует. Мы сейчас на острие жала меча идем. С одной стороны огонь, с другой стороны вода. А по центру обрезаться можно, но нам придется правде в глаза смотреть. Дальше читаем. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, то есть подъять, взять их на себя, понести на себе, освободить народ Божий, народ свой от грехов. Освободить. Какая форма? Снять тяжесть этого греха с сердца? Или освободить от присутствия греха в человеке? Позвольте, я такой пример приведу. Если грехи – это вода, и на сегодняшний день человечество имеет столько грехов и беззаконий, что если бы каждый грех определенной порции воды выливать в какой-то резервуар, емкость, то грехов, скорее всего, если не больше, чем мировой океан. И мы тонем в этих грехах. Я примерно такой пример беру. И Бог через Сына Своего Иисуса Христа хочет спасти нас. Мы думаем, что Его цель – вытащить нас из этого океана, из этого моря. Послушайте, волос пропитан водой, одежда пропитана водой. Ну да или нет? Интересная деталь. Часто христианство стоит и похваляется тем, что оно уже не в том океане беззаконий. А Бог задает вопрос. А вода того океана у тебя в ушах есть? Если человека утопающего вытащишь, то у него вода в ушах. Ну да, нет. Она у него и в дыхательных органах. Может быть, не глубоко дошла до легких, но через нос он наглотался и через рот наглотался. Давайте будем говорить. Мы можем говорить, что мы в огне не были, но запах огня на нашем теле – это следы огня. Это отпечатки огня. Но на теле Сидраха, Месаха, Авдинага, на волосах и на одежде не было чего? Ожогов. Только запаха не было. Теперь Бог задает вопрос, ну хорошо, с океана тебя вытащить вытащили, с тебя воду выкачать выкачали, у тебя дыхание стало, скажем, свободно. Я сразу духовные примеры рассматриваю. Ну хорошо, с ушей, с глаз, отовсюду у тебя убрали. Ну волос, одежда. Позвольте по-другому, а сколько капель этого беззаконного океана на сегодняшний день сохранилось на теле нашем? Я сразу перехожу на духовные истины. На нашу духовную одежду. Сколько там сохранилось? Дальше. Если быть честными, то щит должен был помазан маслом для войны. Но у народа Божьего они по-другому понимали. Да не этим маслом мазать. Они мазали помазанием Божьим. А тогда, если помазанием Божьим помазан, недомазанный щит обыкновенным маслом, но ты под помазанием Господним. Это разные вещи, понимаем, да? Случайная или специальная стрела через швы в латах не должна повредить народа Божьего. Сколько из нас на сегодняшний день повреждены через швы в латах? Сколько из нас, имея на голове шлем надежды спасения, и вдруг через этот шлем проходят огненные стрелы, мы не можем их поразить, не можем их отсечь. Они поражают область мышления. Дальше мы закрываем глаза забралом, чтобы не повредились наши глаза. Не то, что мы закрываем от истины, но вдруг раскаленные эти стрелы попадают в щели и попадают в глаз. И зачастую мы рассматриваем вопросы правды Божьей не в бровь, а в глаз. И мы глаз сразу убираем от света, потому что он у нас во тьме. Зачастую в времена Средневековья эти шлемы, они имели еще сзади закрытые и уши. По ушам сколько нас ударенных, скажите, пожалуйста. Нам бы, понимаете, обутыми быть в обувь, в готовности проповедовать мир, примирение наше с Богом, чтобы другие примирились, мы оказываемся сами во вражде с Богом. Нам бы снять одну одежду, отдать другому, неимущему одежды, у нас одной не хватает даже на себя. Мы рассматриваем вопрос очень серьезный. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять, взять грехи, освободить. Дальше. Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. А когда это второй раз? Когда? Вот грехопадение было на пороге принятия Христа своим Спасителем. Ну ладно, грехопадение было, а после того, как Христа приняли своим Спасителем, обещали Богу добрую совесть, допустим. Ну, а когда второе пришествие будет его? Вот когда вот это место исполнится? Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. И зачастую человек откладывает день своего до очищения, да? На неопределенное время. И говорит, что Бог есть прощающий. Я еще раз читаю это место Писания, поскольку мы рассуждали сквозным чтением. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно чужой кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Скажите, что мы будем делать, если вдруг приходит он, а мы оказались с незаконченными вопросами? Что произойдет? Боже, ну ты же знаешь, сколько лет мы старались жить чисто, свято. Не проходит. А Боже, ну ведь мы же с тобою завет вступили. Не проходит. Но на наших площадях, на наших собраниях, в церкви ты учил нас, даже по домам, не проходит. Пред твоим лицом мы трапезу ели и пили, не проходит. Что проходит? Господи, ну ведь мы же дети твоим, именем твоим называемся. Не проходит. Ну ведь мы же говорили, ты говорил, что ты есть Бог прощающий. Когда? Когда? Мы рассуждаем эти вопросы. Галатов, 2 глава. Мы читаем с 15 по 18 наше рассуждение в этих стихах. Дело в том, что сегодня мы будем касаться и касаемся этого вопроса. Когда же это происходит? Когда это происходит? Что происходит? Чтобы произошло вот это очищение внутренности. Здесь написано Галатов 2 с 15. «Мы по природе иудеи». А не из язычников грешники. Это событие, когда апостол Павел среди язычников находится. Выразим такую мысль, что туда к ним пришли в гости евреи. Среди этих гостей евреев был Петр. Там были еще какие-то братья из Иудеи, не исключено. Там был Варнава. Возможно, были еще какие-то иудеи. И вот пока мисс от Иакова пришли иудеи с Иерусалима, Петр общается с язычниками, вы наши братья, мы ваши братья, мы одно целое, так или нет? Если внимательно, вы можете прочитать Галатов 2 главы. Дальше. Но в тот момент, когда Петр увидел, что пришли братья от Иакова, увидели и все остальные. Написано, что Петр стал лицемерить. Его этим лицемерием были увлечены другие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен его лицемерием. Павел, видя эту обстановку, срочно решает вопрос по спасению языческого или как правильно сказать, языческой церкви и понимание язычников, что значит спасение. Теперь надо уже не смотреть на лицо. И этому лицу человека очень влиятельного среди народа Божьего нужно делать остановку. И Павел говорит, я ему противостал, и противостал не в углу, не за стенкой, а при всех людях. Мы сегодня не об этом. Мы разбираем тот момент, что говорит Павел. Он говорит глубочайшую истину. Мы по природе иудеи, обращается к Петру и тем, которые увлечены этим лицемерием, а не из язычников грешники. Однако же узнавшие, кто однако же узнавшие? Евреи. Которые, Петр, ты, я, Павел, Варнава и остальные. Заметим себе этот момент. Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники, однако же узнавшие, что человек оправдывается не делами закона, мы сегодня читали об этом, а только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали. Знаете, какой оборот речи? Язычники уверовали, они увидели, что для них шанс появился. А мы увидели, что и для нас шанс представился. И видя эту возможность, мы сразу схватились за нее, за эту возможность. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Хорошо, а потом как вы будете жить? Опять будем оправдываться Христом. Мы с вами, когда разбирали послание Иоанна, то там описывается «Дети, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая посредника. Интересный оборот речи, правда? То есть оборот речи такой, что исключено, чтобы вы грешили. Исключено, чтобы вы занимались беззаконием и преступлением. Исключено, чтобы вы даже просто падали. Спотыкались даже, исключено. Но даже если это и вдруг произойдет, то есть это из ряда вон выходящие вещи, это не норма. На сегодняшний день это стало нормой. Вот в чем ужас заключается, и защищается эта ненормальная норма вот этим пониманием места Священного Писания. Законом не оправдывается никто. По благодати мы получили прощение даром. Но и так вот каждый раз мы будем приходить и получать прощение даром, да? Ухо не режет. А что делать, если случилось? Что делать? Найти причину, почему случилось, найти, как мы до этого докатились, почему это с нами произошло, и вот туда ударить, в эти корни. Не должно после этого случиться. Если случилось опять, значит, какие-то вопросы недобитые. Поймите, написано, он пришел для уничтожения греха. И вдруг он должен своей силой в нас уничтожить грех, а он никак не уничтожается, грех. Не может быть такого. Бог сказал, если для Бога что-то невозможное, не может быть такого. Если вдруг мы остаемся во грехе, значит, мы виновны в этом положении. Значит, этот вопрос надо решать не тем, что Бог милостивый, и Он простит меня, да, это на своем месте. Но мое отношение к этому, это страшно. Однако же узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, а оправдавшись верой во Иисуса Христа потом, как позволяет себе жить?
А как мы себе позволяем жить?
И позволяя себе жить, оправдываем себя милосердием Божьим и благодатью Божьей. На сегодняшний день много таких лжеучений. Мы будем продолжать грешить, а Он будет продолжать нас миловать по благодати. А почему не проповедуется вопрос, Господи, научи нас найти, освободиться так, чтобы грех был уничтожен? Почему об этом нету вопля? Почему нету вопля о том, что для Бога нет ничего невозможного, а во мне грех остался? Почему мы этот не кричим вопрос? А мы сразу кричим о вопросе, что разве Бог не силен простить нас? Замечаем постановку? Он такой любвеобильный, Он не попустит, чтобы мы погибли. Мы замечаем постановку вопроса? Чем мы занимаемся? Однако же узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Оказывается, как только человек начинает продолжать заново делать грехи и созиждет для себя оправдание, что Бог опять для него милость будет являть, чтобы оправдать, написано. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Для чего мы рассуждаем? Для того, чтобы, увидя, мы кричали пред нашим Богом и вопияли: «Боже, мы действительно нуждаемся в серьезнейшем освобождении». А не так, как зачастую поверхностно рассуждаем. Дальше. Читаем место Писания. Деяния 13 главы, когда Павел проповедует в Антиохии, или где там он находится, Деяния 13 главы. Мы берем только 38-39 стих. И тут интересная фраза, потом она переходит в следующую, возможно, мы ее прочитаем, посмотрим, как у нас будет дальше двигаться. Деяния 13 главы 38. Итак, да будет известно вам, мужи-братья, что ради Его, имени Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов. Дальше. Вы приняли это прощение грехов. Дальше что вы делаете? Ставим себя в эти положения для язычников, для народа Израиля, который, Павел сказал, мы узнали, что оправдывается человек Иисусом Христом по благодати. Вот теперь дальше. Что дальше? Ибо во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Когда оправдывается? Или оправдание себе ищет? Это разные вещи. Оправдывается, то есть Иисус берет на себя полномочия оправдать человека. Вы знаете, я как-то рассуждал в своей внутренности пред лицом Бога. Один из вопросов, и у нас будет эта тема, похоже, что очень скоро. Живое слово или живое семя Его в слове Его. Это серьезнейшее положение, о котором мы зачастую не задумываемся. Как часто легкомысленно люди людям говорят: вот тебе этот грех прощается. Мы понимаем, нет? А Бог говорит: нет, не прощается. Как, Господи? Пожалуйста, родители, дедушки, бабушки, братья, сестры, по своему возрасту, когда вы видели ваших братьев, сестричек там или как, и вы уже были более взрослые по отношению к тех, скажите, пожалуйста, как мы понимаем линию прощения? Кто-то натворил чудес в семье, один против других, детвора, и виновного поставили в угол. Когда ему прощается? Что за прощение считается? Какой акт считается за прощение? Вот он на голове ходил, творил чудес, безобразиями занимался. Теперь мы, родители, дедушки, бабушки, его прощаем. Да? Интересный закон. Если мы его не поймем, будет беда. Многие восхищают только эту сторону. Мне простили по благодати, меня даже не наказали. Я не успела покаяться, а меня родители простили. Ну и что дальше? А дальше ты свою жизнь приводить в порядок будешь или нет? Вот тут не приводится она в порядок, потому что сразу хватается за вопрос: но мне же прощено. Сколько людей вот так вот привыкли с детства увиливать от вины, от ответственности за вину и прикрывать прощением свой вопрос, а им не прощено. Как это не прощено? Они этого прощения и не приняли. Они пойдут и завтра сделают так же, еще и хуже. Вы никогда не замечали этого? Поймите, если бы они приняли это прощение, то они бы этим прощением умертвили бы свой грех и никогда бы больше не повторили его. Повторы грехов, говорится: давай мне твое прощение, а мое покаяние обойдешься без него, Господи. И люди хватаются за прощение и говорят: мне прощено. Мы с вами разбирали темы, сколько людей обманутых. Только начинаешь подводить к покаянию, они моментально выбирают место, где решить вопросы своего исповедания. Быстренько туда на исповедание для покаяния, оставления греха, для уничтожения греха или для нападения. И сказать: я уже получил прощение, я уже получил прощение. А через что ты получил прощение? У меня было исповедание. Я тебя не спрашиваю, а покаяние было? Вот это тайна, о которой говорится. Если эта тайна не будет решена в жизни человека, систематически будут повторы грехов. Здесь описывается: «И во все, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдается им всякий верующий при условии». То, что мы читали сегодня под началом собрания, Деяния 26, 18 стих. Деяния 26, 18, когда Павел говорит, как встретился он с Иисусом Христом, и ему было сказано. Читаем 17-го. «Избавляя тебя от народа иудейского, от язычника, в котором я теперь посылаю тебя, открыть глаза им». В чем, в каких вопросах мы разбирали как-то. «Чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, верую в меня, получили прощение грехов». Позвольте, так и не освободившись от власти сатаны. Что это такое? «Так и оставшись в определенных вопросах во тьме». Что это такое? Такое может произойти? Да, оно происходит. Но тогда они не освободились. Я еще раз читаю этот стих. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету». Если человек обратился от тьмы к свету, то вопрос прощения решен, и у этого человека вопрос покаяния и уничтожения греха решен. Заново. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и верой в меня получили прощение грехов». Когда? Когда получается это прощение грехов? Мы рассматривали с вами интереснейший вопрос относительно Закхея. Он сошел с дерева, принял к себе Господа, сделал определенный пир. Интересно, что было у него на лице, когда он находился в своем доме, на своем пиру. Отпечаток, я думаю, внутренности выходил на лицо, на глаза, не исключено это. И потом он встал. Вы знаете, надо понимать, что он к этому готовился. Надо понимать, что у него было преизбыток во внутренности что-то сказать. И он говорил не на ушко Господу. Он пред всеми возлежащими, надо так понимать. Надо понимать, что собрание возлежащих замерло, устремило взгляд. И этот человек говорит: «Господи, кого обидел, воздам четверо, половина имения продам, раздам нищим». Иисус говорит: «Ныне пришло спасение». Скажите, потом повторы у него будут. Он умирает для греха, он освобождается от власти тьмы, он освобождается от власти дьявола. Для него вопрос решился. Теперь он будет ожидать вас спасения, и он не остановится на достигнутом. Вопрос. Он сделает, раздаст имение, продаст, найдет огорченных собою, чтобы спастись или потому, что спасен? Чтобы ему было прощение или потому, что ему прощено? Он подтверждает это жизнью своею. Дальше движемся. Описывается вопрос довольно-таки серьезный. Мы берем Евангелие от Иоанна, 8 глава. Может быть, я ее всю читать не буду. Ну, с 1 по 9, 11 стих. Это момент, когда женщину привели взятую прелюбодеяние и сказали: «Моисеевский закон говорит таковых побивать камнями. Ты что скажешь?» Он молчал, не отвечал. Наклонившись низко или опустив голову, он писал или чертил на песке там, или на пыли. Вопрос не в этом. И как они домогались? Он сказал: «Кто из вас без греха, возьми и первый брось». И фраза: «Они, услышавши то», 9 стих. Иоанна 8, 9. «Они же, услышавши то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: „Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?“ Она отвечала: „Никто, Господи“. Иисус сказал ей: „И я не осуждаю тебя“». По благодати она получает прощение. Правда Божия над ней проявилась в прощении грехов, соделанных ею прежде. Дальше. Теперь в какую категорию попадает эта женщина? Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди». Дальше что? «И если в следующий раз согрешишь, то я опять за тебя буду ходатайствовать». Да? Или как? Иди и впредь не греши. Скажите, а тому, который находился купальня Вифезда, 5 крытых ходов, 38 лет в состоянии болезни, ему что было сказано? Смотри, живи как хочешь, да? И Иисус за тебя будет ходатайствовать, и твои вопросы решатся, потому что Он милующий, не до конца гневающийся, не вовек негодующий, и нет такого греха, чтобы Он не простил. Так, да, Он говорит, да? И как Он говорит? Смотри, чтобы с тобою не случилось чего хуже. А почему? А потому что ты начнешь говорить, вот храм здесь, храм, слушайте, это для меня такой жребий выпал, сколько там лежачих было, он только меня нашел и только мне сказал, и вот я в субботу даже взял постель и пошел. О, видишь, какое чудо! Скажите, пожалуйста, в нашей жизни чудеса с нами никакие не происходили по вопросу покаяния, освобождения от греха, от беззакония всякого? Не происходило, нет? И мы теперь со страхом и трепетом совершаем свое? Совершаем. Знаете, что это значит? Получив спасение, храним его, чтобы кто не восхитил этого спасения посредством нашей распоясанности, вседозволенности, которую мы защищаем. Но Бог же милующий простит. Но это же лукавство. Но это же лукавство. Ведь мы прочитали, у евреев написано, во второй раз явится не для подъятия грехов, а для ожидающих во спасение. Теперь проверяем нашу реакцию. Значит, если у нас склонность к греху, то реакция такая. Ой, я буду во грехе. Значит, получается, вдруг, не дай Бог, моя жизнь прерывается, куда я иду? У тех, которые идут путем очищения священия, реакция по-другому будет. Святой что делает? Жив Господь! К моменту этому, а это может произойти прямо сейчас. Жизнь моя, если прервется, чтобы я был, я была с Господом. Мы не будем себе позволять на утро оставлять в гневе наши взаимоотношения. Мы не будем позволять себе оставлять наши какие-то недовыясненные вопросы. Мы будем торопиться просить друг у друга прощения. Но однажды мы будем касаться вопроса темы «пробудить спящего» или «пробудить спящую совесть». Это разные вещи. Когда человек на протяжении неоднократного раза и ни одного года находится во грехах, а потом подходит и говорит, ты знаешь, прости меня. А что, тебе правда нужно мое прощение? Да если бы не простить тебя, как участвовать в хлебопреломлении? Как ожидать встречи с небом? Это тебе так называется в славянском языке, для галочки. Вот отметить, о, попросила прощения, попросил прощения. Вы такого никогда не видали? Как зачастую перед днем хлебопреломления примиряются и просят прощения, чтобы участвовать на хлебопреломлении или в день хлебопреломления. Это неплохо. Это отлично. Это хорошо, это нормально. Это готовится к хлебопреломлению, но не готовится к пришествию второму, его за мной, за тобой, за нами, за каждым, правда, да? Ведь мы знаем, когда будет пришествие хлебопреломления, но мы не знаем, когда будет пришествие, чтобы взять ожидающих его во спасение. Так мы в какой категории? Ожидающие его во спасение? Ожидающие его во спасении не позволяют себе грешить, а если вдруг и случилось, то быстренько решают свои вопросы, не откладывая до завтра, иначе могут не успеть. Я был свидетелем. Я был мальчуганом. Был момент. И когда я это услышал, оно мне настолько встряхнуло мою внутренность, что я никак не мог понять, но я что-то очень много понял. Кто-то сказал, были факты. Потом мне об этих фактах рассказывали. Ну, сегодня неделя, на неделе, в смысле, там я не помню какой там, понедельник, вторник, среда. Вот, ну, на исповедание идти это далеко. Ну, я вот подожду там до пятницы. Обычно в той стране по пятницам были посты, молитвы, членские собрания, там исповедания, покаяния, или до воскресенья. И буду на собрании, увижу братьев, и у меня будет исповедание, я решу мои вопросы, и мои вопросы решатся. Вы знаете, парадокс. В этот вечер этот человек стал умирать. И настолько, это уже был не голословный вопрос, это были факты действительно такие, что смерть смотрела в глаза. И там один только вопль: «Господи, Господи, Господи!» Я не могу передать, когда я слышал, я тогда был не очень взрослым мальчуганом. И я задумался, как же это получается? А почему надо откладывать решение своей проблемы до пятницы, до воскресенья, до удачного момента? Это не называется ожидающее его воспасение. Ну хорошо, но зачастую у нас в жизни таких случаев могло не быть. И мы такие факты на себе могли не испытывать, и нам в одном вопросе сошло с рук. Знаем, да, такой оборот речи? Второй раз сошло с рук, третий раз. Но здесь говорится: «Иди и впредь не греши. Простить я тебя простил, шанс тебе дал, оправдание дал, твою вину взял на свои плечи. Спрашивать будут не с тебя, а с меня, ну, в смысле, с Господа нашего. Но теперь в этом шансе, который предоставлен, не повтори то, в чем ты находилась». Скажите, а как это у нас получается, чем мы занимаемся? Дело в том, что мы к сегодняшнему нашему рассуждению вспоминаем Псалом 17 и берем два стиха, бегло 26-27. Псалом 17, стих 26-27. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Отсюда получается вопрос: насколько я, ты, мы, вы, они находимся в ожидании его воспасения, если б сейчас придет он? Вы знаете, можно себя убаюкать и говорить: «Да, я готов, я готова». Но послушайте, а какого мнения о нас Бог? Хорошо это говорить тогда, когда с нами согласен Бог. Дело в том, что тот разбойник на кресте, он получил свидетельство: «Ныне будешь со мною в раю». Вот это время, пока он умрет, человек уже решил свой вопрос. Теперь он спокойно может умирать. Теперь он спокойно может ожидать, да когда же ему голени перерубят. Я не знаю, что за мысли были у этого человека. Дело в том, что он видел уже умершего Сына Божьего через некоторое время. Потому что, когда пришли, одному перебили голени, другому подошли к Сыну Божьему, а он уже мертвый. Разбойник видел отход, или переход, или умирание, или как его назвать, мы сами разбирали, Сына Божьего. С каким состоянием человек ожидал? Дело в том, что серьезный вопрос мы читаем у Римлянам, 11 главы, а потом прочитаем Евангелие Иоанна и Иезекииля. И там 15 главы относительно виноградной лозы. Но давайте мы, наверное, лучше оттуда его прочитаем. Сначала с Иезекииля, 15 главы, с 1 по 3. Иезекииля, 15 глава, с 1 по 3. «И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы пред всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Преимущество приносить плоды». Правда, да? Правда. Это ее преимущество. «Берут ли от него кусок на какое изделие? Берут ли от него, хотя на гость, чтобы вешать на нем какую-нибудь вещь?» То есть это дерево никуда не годно, ни к чему, кроме как только к принесению плода. Вот в этом его особенность. Аналогично фразу, еще с определенным уточнением, говорит Иисус, пишет Иоанн, Евангелие Иоанна 15 главы с 1 по 6. «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода». Что он с ней делает? Отсекает. Позвольте, у меня вопрос. А когда отсекает? На третий год? Смоковницу на третий. Виноградной лозе, насколько мне известна практика обработки растения, оно не на следующий год обрезается. Отсекается. А в этом же. Да, нет? Очищается она не на следующий год. Она тут же очищается. Заново читаем Иоанна 15 главы. «Есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Оказывается, мы сейчас с вами будем подходить к вопросу, кто должен кричать и видеть свои плоды, кто должен вопиять об этом, Боже, что у меня нарушение плодоношения, кто этим должен заниматься? Со стороны нам должны показывать, у тебя нету плода, у тебя нету, у тебя, у тебя. Или Павел говорит, испытывайте сами себя. Не получается ли, что мы видим, что у нас нету плода, а защищаем? Но он милостив. Что он сделает? Вот как ту смоковницу он окопает, дальше он возьмет ее навозом, обложит, чтобы она принесла много плода. В принципе, да, не исключено. Но вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. Такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, приносите плода. Отсутствие плода значит... Что значит? Мы не пребываем в нем. И вдруг, не пребывая в нем, говорить о вопросе того, что он обязательно покроет наши грехи, мы понимаем, каким кошмаром мы занимаемся. А говорим на основании римлян уже который раз. Дело в том, что эти вопросы Бог открывал с той стороны и показывал, вместо того, чтобы большинство народа прозрело, устраивает учение харизматии. Вот туда, в эти вопросы. Ликовать, кричать, радоваться, поверхностное решение своего вопроса. Господи, прости, все прощено. Мы с вами разбирали вопрос. Но если пред тем Богом, которого не видел, и грешишь, и теперь пред тем же самым Богом, которого и опять не видишь, исповедуешься, но это же самообман. Дело в том, что когда Бог разговаривал с народом Израиля, они в такой страх пришли, что они сказали: «Моисей, Моисей, ты говори с Богом, передавай нам слова, но только чтобы мы не слушали. Это так страшно!» Мы понимаем, нет? Вот Бога услышать и к Нему прийти на исповедание, да не дойдешь! За спину посредника спрячешься и будешь умолять Христа и говорить: «Господи, я прошу Тебя, позвольте, позвольте, пожалуйста, а если мы во вражде с нашим посредником Иисусом Христом, кто за нас ходатай?» Если мы берем этого посредника ходатая и распинаем его, ругаемся ему, кто ходатай, скажите, пожалуйста. Понимаем, да? И в этом состоянии распятия посредника ходатая, иметь дерзость говорить, что он нам простит, слушайте, это что такое? А как быть? Иаков в свое время плакал и умолял. И он признавал свою вину. Господи, ты знаешь, Господи, ты знаешь. Удержать можно, но только не за физические ризы, как в свое время сделал Саул. Помним, да? Саул сказал: «Почти меня пред этим народом». Его только это интересовало. И он схватил за одежды пророка. И пророк пошел, и одежда разорвалась. И ему слово: «Вот за это теперь царство твое вообще от тебя отторгнуто, оно будет отдано другому». Это получается, виноградник будет забран и отдан другим, которые будут приносить плоды в свои времена. Но это один ответ. Мы читаем место Писания Римлянам 11 главы, с 16 стиха по 22. В разных темах мы других с вами рассуждали, сегодня в этой. И будем подходить к окончанию рассуждения и к молитве. Римлян 11 глава, 16 по 22. «Если начаток свят, то целое, если корень свят, то и ветви». Здесь говорится и о вопросе, если, знаете, все любят говорить: «Христос свят и мы», но минутку, святой да освящается еще, если мы не освящаем все нарушения, не надо обманываться, пожалуйста. А в данном случае еще один из моментов. «Если начало нашего становления в Господе свято, то и продолжение дальше». Теперь следующий вопрос. Мы разбираем сегодня принятие Его прощения даром. По действию Его благодати, позволит ли нам теперь снисходительно обращаться с собою и дозволять себе многие вещи? Вот это страшная вещь. Здесь говорится, если начаток свят, то целое. Если корень свят, то и ветви. В нас этого не произойдет. А если происходит, срочно туда идем. На начало. Если же некоторые из ветвей отломились, посредством чего они отломились? Что им не хватало? Они говорили: Это место – Божья земля обетованная. Это Иерусалим – это наш. Вот он храм – это тоже наш. Но дело в том, что Иисус сказал интересную фразу. «Се дом ваш уже не мой. Вы сделали мой дом вертепом разбойников, потому теперь он ваш, и ваш дом оставляется вам пуст. А вы теперь кричите, вот она жертвоприношение, вот они праздники, вот она Пасха, вот она кровь Агнца». Но давайте, оно не работает. Это же обман. Если же некоторые из ветвей отломились, это представить себе картину, это народ Израиля считает, что они ветви, что они на месте, и вдруг они отламываются. Ведь они же обманывали себя, да или нет? А сегодня пятидесятничество, раз мы находимся в вероучении пятидесятничества, мы разбираем там, где мы находимся. А сегодня у нас такого не бывает. Если я скажу праведнику, он праведник, он понадеется на свою праведность. Если я скажу пятидесятнику, и он понадеется на свое пятидесятничество. Это пятидесятничество дожилось уже до страшных вещей. Уже кличка в адрес пятидесятников. Знаете, какая? Уже не первый раз. Как 50 так делятся? Вы такого не слыхали? А мне приходится слышать. В разных местах, в разных. Да. А если говорить... Мне приходилось видеть такие моменты, говорят, слушай, перестань говорить такие темы. Я говорю, почему? Народ разбежится. Иисус как только сказал правду, кто не будет есть тело сына и пить крови, не будет иметь в себе жизни. Сказал правду, да? Развернулись и ушли многие из народа. Даже из учеников его, из числа 70, перестали за ним ходить. Уже обращение к 12, может быть, вы тоже хотите? Они говорят, нет, ты имеешь глаголы вечной жизни. Но дело в том, что среди народа был толк, правда? Он добрый или он худой? Он правду говорит или он обольщает народ? Так да или нет? Ну, послушайте, в людях найти неверности – это не проблема. Но найти неверности в Иоанне Крестителе, а найти неверности какие-то в Сыне Божьем – это абсурд. И вдруг в Сыне Божьем не увидеть Бога – это сенсация, это парадокс. Но у людей странное мнение и мышление, и взгляд. Они готовы уничтожить его, потому что они в нем Бога не видят. Да нет, они в себе грехи видят и беззаконие. Мы разбираем вопрос, они отломились. Сегодняшнее состояние народа. Мы разве не слыхали обращение от Бога? Гонений еще нету, а имена многих вычеркнуты из книги жизни. Вы такое первый раз тоже слышите? Еще не было гонений до смерти, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. А отречение от креста, от Иисуса Господа, продолжается. Если тот, кто посредник, и вдруг он распят в сердце человека посредством греха и безобразия, беззакония, как он может быть посредником? Как может быть вопрос того, что теперь через Иисуса Христа нам прощение? Это же обман, надо срочно привести свою жизнь в порядок. Дальше здесь написано. «Если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня сока маслины, обращение к язычникам, которые стали теперь христианами, большинство в зале сидящие – это язычники, ставшие христианами, считанные единицы из евреев, ставшие христианами, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, и ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься чем? Верою. Веру покажи из дел. Мы сами рассуждали эту тему. Если дела не соответствуют, срочно вопль пред Богом. Ты держишься верой, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, благость к тебе. Если... прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Вопрос. Что такое благость Божия? Ответ. Если прибудешь в благости, иначе будешь отсечен. Отсекают только... какие ветви? Не приносящие плода. Благость Божия – быть в нем, он во мне, и приносить плод. При этом условии... идет наше присутствие и решаются наши вопросы, чтобы он очищал нас дальше. Если человек откладывает свое покаяние, у смоковницы 3 года решался вопрос. Если она говорит, на четвертый год не решит свой вопрос, то с ней будет заканчиваться положение. А как оно должно закончиться? Скажите, пожалуйста. Мы должны увидеть сразу резкие какие-то действия. Зачастую нисколько. Зачастую народ Божий остается на местах, сидит на скамейках, а они уже отсечены. Мы понимаем это или нет? С чего это ты взял? То написано, интересно, в книге Исхода, насколько я помню, когда они сделали золотого тельца и плясали так, что туда, на Божью гору было слышно. И Бог прервал свое общение с Моисеем. Они, говорит, развратились, сойди. И потом Моисей говорит, Боже, прости им грех сей, а если нет, то и мое имя изгладь из книги Твоей. А Бог говорит, согрешающего изглажу, а ты иди. И в день посещения я посещу их. Странно, они не перемерли в этот день. Они еще продолжали жить. Мы с вами разбирали. Они еще детей рождали, у них детки рождались. Они внуков на руках держали. Они замуж отдавали, женитьбу у них делали. Ну так или нет? Они могли наставлять и рассказывать своим детям, как Бог вывел чудной рукой из Египта. В то самое время, когда их имена уже были необратимо изглажены. Все, вопрос закрылся. Единственное положение, что Бог не оглашает, человек об этом узнает только тогда, когда приходит уже последний день его жизни. А почему до этого доводить? Одна из причин. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. А на сегодняшний день сколько у нас бывает момент? Господи, у меня вот здесь хорошо, я оправдываюсь пред Тобою. Нет, не это начало. Павел сказал, мы узнали, что оправдание получаем даром по благодати, приняв Иисуса Христа, а теперь как мы ходим в Нем? Давайте будем рассматривать, какую оценку нам ставит Бог. Вы знаете, если бы мы получали бы эти оценки и внимательно бы их рассматривали, рассуждали, я так смотрю, мы бы пришли бы в ужас. Почему? Потому что в свое время мы разбираем часто Давида, не потому что прелюбодеяние, а на вопросе примера. Давид успокоил себя, он стал созидать свою семью, мы понимаем это или нет? Он пестовал этого ребятенка, но дитя заболело. Решался вопрос. У него не ёкнуло. Священное Писание нигде не показывает об этом вопросе. Определенная степень у него была. И вдруг ему предлагается пример 100 овец и одна. Если бы он сказал, подожди, это ты под кого копаешь? Вы такое слышите? Но когда Иисус был в одни плоти на земле, и он говорил немалое количество притч, написано, они поняли. Что они поняли? Что он под них сказал. Или под их шатер заползающих змей. Про них сказал. Что вы, говорит, позволили, чтобы под вашими шатрами это было кудло гадючее. Или мы сами разберемся с этим, или будут плачевные вопросы. Не надо обманывать себя и говорить, что Бог нам все прощающий. Да, Он прощает тогда, когда мы глубоко каемся и решаем наши вопросы. Да, приходящего к себе не изгоняет вон. И Он искренним поступает искренно. Господи, я раскрываю, вот у меня вот эти вопросы. Я не хочу оправдываться. Ты мое оправдание. Когда Бог нас оправдает, там чудесное действие происходит в нашем сердце. Да поможет нам Бог. Склоняем наши колени, молимся. Аминь.